Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 18 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Женеве завершился третий раунд трехсторонних переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Как жители остающихся под контролем Киева городов Донбасса относятся к переговорному процессу? Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. Украина ввела персональные санкции против белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко. Также сегодня.
Уже минут 40 Миронов орет на офис РКН. Не понимаю, откуда звук.
Организаторы акции против блокировки мессенджера Telegram у здания Роскомнадзора в Москве использовали голос депутата Государственной Думы Сергея Миронова. В Женеве сегодня завершился третий раунд трехсторонних переговоров о прекращении боевых действий в Украине с участием делегаций России, Украины и США. Во вторник переговоры продолжались 6 часов, сегодня приблизительно 2 часа. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Об их содержании Мединский не рассказывал, сказав только, что встречи продолжатся в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти удалось согласовать участие американской стороны в мониторинге возможного прекращения огня, если будет политическая воля с российской стороны, которую Зеленский, правда, пока не видит. По вопросам территории и судьбы Запорожской атомной электростанции прогресса, судя по всему, нет. Вчера в интервью изданию «Аксиос» Владимир Зеленский заявил, что дал поручение украинской делегации поднять вопрос о возможности его личной встречи с Владимиром Путиным, которая, по мнению Зеленского, будет лучшим способом добиться прогресса в вопросе территории. Вот цитата из интервью Зеленского «Аксиос».
Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят меня, они не простят США. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля. Я думаю, что если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, то, я думаю, люди поддержат это на референдуме. Таково мое мнение.
Это была цитата из интервью Владимира Зеленского изданию «Аксиос». От исхода нынешних переговоров во многом зависит судьба жителей территории Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. Люди, разумеется, внимательно следят за этими переговорами, хотя и признаются, что плохо понимают, к чему они в конце концов приведут. В Донбассе побывал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Вот его репортаж.
В неоккупированной части Донецкой области осталось три больших города, в которых до сих пор живет много людей. И чтобы до них доехать, нужно проехать 60 километров антидроновым туннелем.
Алексей приезжает к дому, где пару дней назад погибли родственники. Мама с 14-летней дочерью. Нужно разобрать завалы. После смерти близких, говорит Алексей, его мнение по поводу мирных переговоров однозначно.
Закончится только победой Украины. Вот и все. Никто ни на какие поблажки, ни на какие там территориальные не пойдет.
Славянск – это город, который еще пытается балансировать между войной и мирной жизнью. Местные о переговорах знают, но в них не очень верят.
А один черт, к чему не придем. Одно и то же повторяться, годами.
Но верите, что можно договориться или нет?
Вряд ли, с кем? Договариваются с людьми. Как можно, вот у вас есть дом, я пришел к вам в двор, взял у вас кусочек дома. И говорю потом, давайте, да это мой дом. Ну, как вы считаете, это нормально? Я считаю, нет.
Они все время там происходят, эти переговоры, мы не успеваем запоминать, когда и что там происходит. Но конкретно там ничего хорошего нет. Как может Россия отдать то, что она уже заняла? Я тоже хочу жить в Украине, я уже привыкла и люблю эту страну.
А ну, если а здесь, там... здесь будет демилитаризированная зона?
А что это такое?
А это такая, если здесь не будет ни украинских военных, ни российских, а условно ООН.
А, пожалуйста, ходила.
А это Краматорск, огромный промышленный центр. Буквально за последние несколько недель Краматорск разительно изменился. А с недавних пор сюда довольно легко залетают российские дроны.
Сегодня утром российский беспилотник убил троих энергетиков в автомобиле. Разговор о мирных переговорах в местных реалиях выглядит вот так.
Сегодня очередной... Это сбивают, да?
Наверное.
Давайте спрячемся.
Ой, давайте. Это страшно.
Сегодня очередной раунд переговоров между Украиной и Россией.
Ой, хоть бы с чему-то они к чему-то пришли хорошему. Уже Богу молим. Сколько уже людям страдать. Мы хотим мира, и все. А кто тут будет? Конечно, лучше, когда Украина. Зачем нам? Ой.
Вы из Донбасса, у вас тут написано.
Да, я тут живу.
Вы верите, что можно договориться?
С кем?
Украина и Россия.
То вы что, смеетесь?
Нет.
Что Путин с Зеленским договаривает? Да нет. Нет, тут тоже до конца будем. Выстоим. Ну а что делаем?
Есть еще Дружковка. Последние пару дней усилилась эвакуация. Город еще многолюдный, но уже не очень безопасный. На чемоданах со слезами на глазах люди из Дружковки собираются в шелтеры недалеко от города. Для них переговоры. Шанс вернуться в родной дом.
Не договорятся.
Мне кажется, нет. Надеемся. Надежда есть, конечно, всегда.
Вот только и надежда. Только и надеемся. Может быть, и получится все. Остановить это безумие. Мир с ума сходит просто. Жалко. Жалко и людей, жалко гибнут. Всем.
Раньше на карте неоккупированной части Донецкой области было больше больших городов. Была Константиновка, был Лиман, было Доброполе. Сейчас эти города хоть и под контролем Украины, но это уже фронт. Поэтому местные в оставшихся городах так внимательно следят за ходом мирных переговоров. Все понимают, фронт приближается.
Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Вооруженные силы Украины в последние дни предприняли несколько контратакующих операций, практически остановив наступление российских войск на запорожском направлении. Одновременно продвижение российской армии в районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донбассе продолжается. Там некоторые части ВСУ оказались под угрозой окружения. Вот что говорит об этом украинский военный обозреватель Денис Попович.
Запорожское направление стало одним из приоритетных наступательных действий российской армии весной и летом этого года. То есть в зависимости от того, как там дальше будет ситуация разворачиваться, мы будем понимать, насколько, скажем так, наступление российской армии будет отложено, либо вообще сорвано. На сегодняшний день продвижение российской армии вот, по Запорожской дуге, оно во многом вытормозилось и остановлено. То есть мы говорим о наших успехах не только на Гуляйпольском направлении, еще мы к югу Запорожья там продвигаемся, сокращаем серую зону. Поэтому, в общем-то, сейчас там очень такая перспективная ситуация. Другое дело, что мы констатируем, что, конечно же, красная зона Покровская и Мирнограде увеличивается. И, кстати, действия противника в направлении Билыцкого, в общем-то, тоже могли бы иметь влияние на ситуацию вокруг Покровской и Мирнограда. То есть это пытка окружения наших войск по большому радиусу. Если мы сейчас посмотрим, как находится Билыцкая по отношению к Ролинскому и по отношению к трассам, которые проходят мимо Покровска и Мирнограда, и по отношению особенно к Гришиному, то есть куда противник забегает постоянно, то есть моя мысль будет яснее. К большому сожалению, следует констатировать, что действительно, начиная вот хотя бы даже с начала этого года, к сожалению, зона контроля в Покровске со стороны российской армии неуклонно увеличилась.
Это был украинский военный обозреватель Денис Попович. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Что же касается главного американского переговорщика, спецпосланника президента США Стива Уиткофа, то он, состоявшийся в Женеве раунд переговоров по Украине, в социальных сетях прокомментировал так.
«Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством над прекращением убийств в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения».
Это был пост в социальных сетях специального посланника президента США Стива Уиткофа. Как я уже упоминал, вчера у Уиткофа был очень насыщенный день, поскольку он возглавлял американскую делегацию на непрямых переговорах с Ираном по ядерной программе Тегерана. Переговоры прошли тоже в Женеве при посредничестве Омана. Соединенные Штаты добиваются от Ирана полного отказа от попыток создать ядерное оружие, а также свертывания иранской программы производства баллистических ракет, которые могут угрожать Израилю и американским военным базам в Ближневосточном регионе. Вице-президент президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу Fox News отметил, что возможное появление ядерного оружия у Ирана спровоцирует желание других режимов в регионе, в том числе и недружественных по отношению к США, иметь такое оружие. Венс также подчеркнул, что Вашингтон надеется на дипломатическое решение, но применение силы в случае несогласия Тегерана на соглашение по-прежнему рассматривается. Сейчас мы, как отметил президент, стремимся решить этот вопрос посредством диалога и дипломатических переговоров. Однако президент рассматривает все возможные варианты развития событий. Что касается сегодняшних переговоров, можно сказать, что в определенном смысле они прошли успешно. Стороны договорились продолжить встречи в будущем. Вместе с тем стало совершенно ясно, что президент обозначил ряд красных линий, которые иранская сторона на данный момент не готова принять и преодолеть. Мы продолжим работу в этом направлении, однако президент оставляет за собой право принять решение тогда, когда сочтет это необходимым. Мы надеемся, что дальнейшей эскалации удастся избежать, но если ситуация потребует иных шагов, окончательное решение будет за президентом. Это был вице-президент США Джей Ди Венс, фрагмент его интервью американскому телеканалу Fox News. Вы слушаете «Время свободы». Президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодня о введении пакета санкций лично против белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко. По словам Зеленского, во второй половине прошлого года Россия развернула на белорусской территории систему ретрансляторов для управления боевыми дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины. Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продление личной власти, помогает россиянам обходить санкции за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны, отметил Зеленский. Введение украинских санкций против Лукашенко я попросил прокомментировать обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дрыкохруста.
Я думаю, что тут три группы факторов. Первое – это углубление, вовлечение Беларуси в российскую войну. То есть это использование территории Беларуси для наведения дронов, большее удобство для российских атак, если из Беларуси, так сказать, эти трансляторы ведут эти дроны. Второй момент – это размещение Орешника. Ну, еще раньше в Беларуси было вроде бы размещено российское тактическое ядерное оружие. Ну, ядерное оружие – это вещь такая, так сказать, оружие судного дня. А Орешник уже дважды использовалось против Украины. И в этом смысле размещение Орешника в Беларуси, скажем, упрощает для России использование этого оружия. Ну и, в общем-то, есть другие формы, которые, собственно, были практически с самого начала войны. Это то, что белорусская экономика в значительной части работает на российскую военную машину. Второй момент, хотя на самом деле скорее первый, об этом говорят многие украинские эксперты, что такое изменение политики – это последствия смены караула во главе офиса президента Владимира Зеленского. По мнению украинских экспертов, Андрей Ермак, бывший руководитель администрации президента, он, в общем-то, последовательно отстаивал линию на, ну, скажем так, умиротворение Лукашенко. То есть, да, Украина заявляла о том, что Лукашенко соагрессор, но, тем не менее, считалось, что надо с ним поаккуратнее, повежливее, чтобы Беларусь не была вовлечена уже в войну, так сказать, полностью. Ну, пришел другой человек. Кстати, те очень хорошо осведомленные о взаимоотношениях с Беларусью, в том числе и деликатных. Потому что именно через Беларусь вот все эти годы шли обмены пленных, обмены телами. Только через Беларусь. Понятно, что это, в общем-то, было организовано на уровне спецслужб. Ну, а Буданов как раз это его хлеб. Он этим занимался. И он, наверное, лучше многих знает, что такое Беларусь, что такое белорусские спецслужбы, что такое белорусская военная машина. И, судя по всему, с его приходом, в общем, позиция изменилась. Возможно, изменились оценки. Возможно, изменились оценки рисков. Потому что вот этот механизм, если мы обидим Лукашенко, не дай бог, он войска пошлет. Ну, видимо, считается, что этот риск не очень велик.
Ну и, наконец, третья причина. Может, она немножко такая спекулятивная, но я бы ее все-таки упомянул. Это то, что Украина вот таким достаточно резким шагом, в общем, позиционирует себя между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Евросоюз, в общем, продолжает свою жесткую линию в отношении режима Лукашенко, вводятся санкции, уже 19 пакетов, в которых Беларусь практически во всех фигурирует. И вот тот пакет, который подготовлен на 24 февраля этого года, на годовщину начала войны, там Беларуси большой кусок посвящен. Вводятся санкции. Кроме того, ну, проводится политика непризнания. То есть не посылаются послы, послы не вручают верительные грамоты. И, в общем, оказывается дипломатическое давление. В то же время администрация президента Трампа, ну, ведет, скажем так, другую политику. Ведется диалог, интенсивный диалог с Минском. Специальные представители президента Трампа приезжают в Минск. Сначала Келлок, теперь вот Коул. Да, они освобождают политзаключенных. В обмен Соединенные Штаты ослабляют санкции, в том числе и санкции, которые, ну, теоретически, так сказать, их наличие могло ограничивать участие Беларуси в войне. Ну и делаются некие жесты признания. Трамп звонил Лукашенко накануне встречи с Путиным в Анкоридже. Трамп тогда же написал, что я разговаривал с высокоуважаемым президентом Республики Беларусь. Все слова, так сказать, были проговорены. Такой, в общем-то, смешной подарок запонки подарил Лукашенко и пригласил в Совет мира. Ну, то есть, вот, очевидно, подход совершенно другой. А Украина до последнего времени, ее позиция была, ну, так сказать, как в известном стишке, да и нет, не говорите, черным с белым не берите. Ну, вот теперь решили взять белое. Решили взять, ну, скажем так, приблизиться к той политике, которую проводит Евросоюз. Показывая тем самым, ну, как бы отношение, возможно, к политике Соединенных Штатов, к политике Соединенных Штатов не только в отношении Беларуси, но и в отношении Украины тоже. Это такой, может быть, я говорю, немножко завуалированный жест, так сказать. Но я вот, например, этот жест прочитываю. И вот сочетание этих трех факторов вот привело к тому, что вводятся эти санкции. Это не обязательно, кстати, последний шаг Украины. Потому что, ну, честно говоря, санкции в отношении Лукашенко, там, арест его имущества на территории Украины, ну, я думаю, что такое вряд ли есть. Но, в общем-то, и символы в политике имеют значение. И, кроме того, я говорю, я не исключаю, что это не последний шаг.
Мнение обозревателя Белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 18 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Высший антикоррупционный суд Украины избрал вчера для подозреваемого в коррупции бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен. Это примерно 4 миллиона 600 тысяч долларов. Также суд обязал Галущенко воздержаться от общения с другими обвиняемыми по делу о хищениях в сфере энергетики Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом, Игорем Мирнюком и Дмитрием Басовым. Специализированная антикоррупционная прокуратура предлагала в виде альтернативы аресту залог в размере 420 миллионов гривен, это почти 10 миллионов долларов. Галущенко ответил на суде, что таких денег ни у него, ни у его окружения нет. Бывший министр просил о залоге не более чем в 30 миллионов гривен. Заседание суда вчера продолжалось довольно долго. У Галущенко была возможность общаться с журналистами, и в ходе этого общения у экс-министра спросили, из каких средств оплачивалось обучение его сына в одном из элитных учебных заведений в Швейцарии, которое стоит, по данным расследовательского проекта схемы, около 200 тысяч долларов в год. Вот что ответил Галущенко на этот и другие последовавшие вопросы.
Там разные люди платили, разные. Платил крестный отец первый год, потом второй человек, тоже родственник.
За сына?
Да, да.
Да-да, там действительно часть средств была тех компаний, но это те средства, которые как бы прибыли от совместной деятельности.
Скажите, тобто хрещений батько вашого сина платив по 200 тисяч доларів на рік за навчання вашого сина?
Там не 200 тисяч, там другая сумма.
Він має статус. А можете сказати, хто ваш кум, хто хрещений батько?
Это было бы некорректно. У меня много родственников, они все обеспеченные.
Вони всі замужні.
Это был бывший министр энергетики Герман Галущенко. В отличие от, скажем, проходящего по делу о коррупции в энергетике Украины Тимура Миндича, считающегося другом президента Зеленского, Галущенко в ближний круг украинского президента не входил. Может ли арест Галущенко серьезно ударить по репутации Зеленского? Вот как на этот вопрос в эфире украинской службы «Радио Свобода» ответил обозреватель издания «Украинская правда» Роман Романюк.
Все понимали, что происходит в энергетике. И мы точно знаем, что президенту пытались доносить эту мысль, что происходящее там, мягко говоря, ужасно. Помните отдельную огромную историю с энергоблоками для Хмельницкой АЭС? Это был чистейший распил космических масштабов, где ты хочешь, не хочешь, а будешь закупать российские технологии, а может быть даже российское топливо. Это был абсолютно нескрываемый беспредел. И президент поддерживал Галущенко в этой истории. До последнего они протаскивали это голосование через Совет, и стоило огромных усилий всем сознательным людям, чтобы это сорвать. Я к чему? К тому, что президент был в теме происходящего и держал Германа Галущенко все это время в должности. И даже когда он стал настолько токсичным, что оставлять его в энергетике было уже невозможно, тогда не придумали ничего лучше, чем сделать его министром юстиции. Поэтому сказать, что сейчас подозрения вокруг Галущенко станут последней соломинкой, которая уничтожит доверие к президенту Зеленскому, нельзя. Я не думаю, что это будет иметь такое прямое влияние. Но это станет еще одной соломинкой на спине верблюда. Помните эту притчу? Никогда не знаешь, какая соломинка ее переломит. Если класть по одной, то какая станет той самой? Мне кажется, что Герман Галущенко уже положил довольно весомую соломинку на спину политического выживания Владимира Александровича. Хотя я уверен, что именно эта соломинка его не переломит.
Я уверен, что он его не переломает.
Это был обозреватель издания «Украинская правда» Роман Романюк, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». В Афганистане вступил в силу новый уголовно-процессуальный кодекс. Его издал верховный лидер правящего сейчас в стране движения «Талибан» Мулла Хайбатулла Ахундзада. Кодекс вызвал шок не только за рубежом, но и среди самих афганцев. Правозащитники заявляют, что он легитимизирует дискриминацию по половому и социальному признакам. Фактически в Афганистане вводится система неравенства, при которой за одно и то же преступление чиновник и обычный человек могут получить разные виды наказания. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время Азия» Камила Валиева.
58-страничный документ систематизирует систему наказаний и судопроизводства, которые ранее опирались на указы и декреты Ахундзады, основанные на его собственной интерпретации шариата. Несмотря на широкую критику предыдущих декретов и указов, новый уголовно-процессуальный кодекс столкнулся с не менее ожесточенной критикой. В новом кодексе верховный лидер Талибана сохраняет дифференцированный подход судопроизводства в отношении женщин. Правозащитники приводят в пример установленное в кодексе наказание мужчине за жестокое избиение жены – 15 суток ареста. Тогда как за организацию петушиных боев предусмотрено наказание до 5 месяцев лишения свободы. Известная пакистанская правозащитница пуштунского происхождения, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, комментируя кодекс Ахундзады, заявила, что документ завершает легализацию в Афганистане гендерного апартеида. Религоведы, которые ранее ставили под сомнение законность методики вынесения указов и декретов Хайбатуллы Ахундзады, также подвергли критике его новый уголовно-процессуальный кодекс. Ряд исламских ученых обвиняют верховного лидера талибов в произвольном вынесении фетв и отсутствии научного консенсуса в религиозных вопросах. Совет Фаридун Ходизуада считает, что через новый кодекс Ахундзада намерен сконцентрировать в своих руках всю полноту власти.
Он закрепляет абсолютную власть лидера Талибана, то есть Хайбатулла Ахундзаде. Неповиновение его приказам уже криминализируется, то есть кто не исполняет его приказ, он уже считается преступником. Естественно, эта формализация, значит, следование, что эмир является последней инстанцией истины, это идет из учения Талибан, который, согласно идеологии Талибана, эмир – это харизматичный лидер, которому должны повиноваться все, и чье слово – это закон. Его слово не может быть подвергнутся даже тени сомнения.
На принятие нового уголовного процессуального кодекса отреагировали и в ООН. Там выразили обеспокоенность тем, какие последствия ждут простых афганцев.
Еще анализируем новый уголовно-процессуальный кодекс Талибана, в том числе с точки зрения прав человека и шариата. Но уже вполне ясно, что последствия для афганцев вызывают крайнюю обеспокоенность.
Стоит отметить, что Талибан формально заявляет о приверженности ханафитскому мазхабу. Это богословско-правовая школа в исламе, которая известна своей гибкостью в правовых решениях. К ней относится подавляющее большинство населения Афганистана. Однако исследователи указывают на то, что Талибан во многом опирается на деобандистское направление. Это более консервативный религиозный подход в сочетании с пуштунскими племенными нормами и традициями. Он позволяет талибским богословам по-своему трактовать нормы шариата.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время. Азия» Камилы Валиевой. Время свободы. Совет Федерации России утвердил сегодня поправки к закону о связи, позволяющие ФСБ отключать мобильную связь в любом регионе и в любое время, даже при отсутствии угрозы национальной безопасности. Изначально в проекте закона говорилось о том, что ФСБ может отправлять запросы о блокировке связи в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности, но ко второму чтению в Думе запрос заменили на требования о части защиты населения от угроз безопасности полностью убрали. Кстати, Дума приняла поправки во втором и третьем чтении буквально за считанные минуты. Руководил процессом глава Комитета по информационной политике и информационным технологиям Сергей Боярский, сын актера Михаила Боярского, в детстве певший про динозавриков, которые попрятались в Африке. А у здания Роскомнадзора в Москве вчера состоялась уже вторая акция против блокировки мессенджера Telegram в России. В ходе первой несколько дней назад нацболы заперли вход в Роскомнадзор. На этот раз был установлен замаскированный громкоговоритель, который воспроизводил голос депутата Думы Сергея Миронова, назвавшего чиновников, принявших решение о блокировке, идиотами и мерзавцами, и призвавшего отправить их на фронт. Вот что говорит восхищенный свидетель акции у здания Роскомнадзора.
Вышел покурить, чтобы лучше звук был. Уже минут 40 Миронов орет на офис РКН. Не понимаю, откуда звук.
Делает заведение Телеграм. Идите на передовую.
Но этот перформанс на грани искусства.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».